пишет, любимый ученик Господа, говорит, в начале было Слово. Слово было у Бога, и Слово было Бог. Он был в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, ему имя Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но он был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Он в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Он пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, он дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Привилегия принять Иисуса Христа. Бог предлагает человечеству спасение. Последние пару месяцев эти первые стихи мы по одному стиху проходили, и мы видим, что Иоанн открывает нам, и я надеюсь, мы через глаза Иоанна хоть немножко увидели славу Господа Иисуса Христа. В своем первом послании он пишет, когда он придет, когда мы увидим его, мы его тогда увидим в славе его. Моисей хотел увидеть славу Господню, и Господь ему сказал, что человеческими глазами он не может его увидеть, он умрет. Но тогда, в новом теле, когда мы получим новое тело, как тело Иисуса Христа воскресшего, мы тогда его увидим во всей его славе. И моя молитва, я надеюсь, в этих первых стихах, последние пару месяцев, мы частично, хоть немножко поняли и увидели славу Господа Иисуса Христа, который Отец открыл человеком. Бог не ответственный был спасать людей, когда Адам и Ева согрешили, Бог мог бы их уничтожить. Бог мог бы тогда, в тот день, уничтожить всю вселенную, которую Он сотворил. Придет день, когда Бог уничтожит теперешнюю вселенную. И будет новое небо, и будет новая земля для нас, которые знаем Его. Бог мог это сделать тогда. Но Бог имел план, чтобы спасти нас. И этот план спасения, эту привилегию принять Евангелие, которое Бог предлагает человекам сегодня, мы имеем эту привилегию. Итак, Бог через Слово Свое, через Сына Своего, который является Его Словом, является Его Светом, открылся человеком. Через свидетельство не только Слова Господнего, но через служение Духа Святого, который обличает нас через Слово в грехах наших и призывает нас к покаянию и возрождает нас к новой духовной жизни. Прошлое воскресенье в контраст с Иисусом Христом, который предлагается нам как Бог, как Сын Божий, как свет, который пришел в мир, который светит на всех людей, открывает свет Божий, путь к Богу. Контраст с этим светом и славой, которой является Иисус Христос, прошлое воскресенье мы видели противоположно, мы видели развращенность человеческую. Мы видим, что весь мир в общем в оппозиции против Господа, сопротивляется против Господа. Не только весь мир противится Богу, но он отвергает Бога. Мы слышали утром, сотник сказал, что Бог умер. В 63-м году в журнале, который теперь уже не существует, на передней таблице была картинка Иисуса Христа, хотя мы не знаем, как он выглядел, но написано было «God is dead», «Бог мертвый». Но того журнала уже нету, видите? А Господь существует, Господь вечный. Да, мы видим развращенность человека, и мы видим, что мир не только противится, но мир отвергает Бога. И мы читали в прошлый раз не только мир в общем, но и его избранный особенный народ, Израиль, тоже его увидел, встретил и отверг, противились ему. И с того дня прошло 2000 лет, и мир противится Господу и отвергает его. И народ избранный Божий, который до сих пор остался его народом, он его противится и отвергает его. Но благая весть, которую мы сегодня читали в нашем тексте, является, что несмотря на то, что мир противится и отвергает Бога, Господа Иисуса Христа, который Отец послал нам умереть на кресте ради нас, несмотря на то, что его избранный народ его отвергает, но есть те, а тем, которые приняли его. Есть группа людей, которая отличается от тех, которые противятся и отвергают Бога. Есть такие люди. Мы не знаем, сколько этих людей есть. По-русски текст переведен, написано «а тем, которые приняли его». Английский текст, и немножко ближе к греческому переводу, говорится «а многим, которые приняли его». Мы не знаем, сколько это много, но мы знаем, что десятки тысяч или миллионы в течение 2000 лет со дня Иисуса Христа познали его. Не все, которые члены церкви и возрожденные люди. Но в Америке только южные баптисты, объединение, которое мы принадлежим, наша церковь, числится больше 30 миллионов членов в тех церквах, которые входят в этот союз. Конечно, мы осознаем, что не все они возрожденные, но даже если в Америке, кроме баптистов, есть и методисты, пресвитериане, много других верующих, которые не принадлежат каким-то объединениям, но даже если 30 миллионов верующих есть в Америке, мы не можем толковать это, мы не знаем точно, но это десятая часть населения Америки. Один из 10 человек, который живет в Америке, возможно, действительно знает Господа, и часть вот этой группы, которые приняли его. И это должно нас ободрять, несмотря на разложение, которое мы видим в нашей стране, и спираль греха, которая все тянет глубже и глубже нашу страну в грех, и в развращенности, и неморальную жизнь. Особенно за последние 7 лет мы видим при теперешнем президенте, но это уже в течение всей Америки, каждое поколение осуществляет все больше и больше и больше отступления и отвержения, сопротивления против Бога. И мы не знаем, Господь, если мы будем молиться, Господь может спасти нашу страну. Или как Содом и Гоморра, Господь обещал Аврааму, что ради десяти человек Господь пощадил бы тот город. Так что Господь призывает нас молиться за нашу страну. Но я не о том говорю, я хочу сказать, что это выражение, а тем. Это включает большую сонму людей, которые мы не можем пересчитать или знать в нашем уме. Мы читаем книги Откровения, что перед престолом Ангса там миллиарды неисчислимых будут верующих людей славить Господа. И это говорит нам о том, что Бог всегда имел и имеет и будет иметь свой избранный народ, который принадлежит Ему, которые в этой группе, которые приняли Его. Те, которые приняли, дальше Иоанн пишет, это те, которые уверовали в Его имя. Апостол Петр в день Пятидесятницы проповедует и после, и в 4 главе Деяния апостолов мы читаем, нет другого имени, которым люди могли бы спастись. Так что Бог имеет людей, которые принимают тот дар спасения, который Он предлагает людям, или тех из нас, которые часть этой группы, те, мы часть той группы. Этот текст говорит за нас, которые сегодня собрались здесь, и мы пели «Твердо я верю», «Ликуй, ликуй, спасенный». Эти гимны, «Все я с вами во все дни», мы это верим, Господь тут с нами. А те, которые приняли Его, они имеют право или власть, или авторитет быть или называться детьми Божьими. Тут много разных тем апостол Иоанн открывает нам в этих двух стихах. Результат этого права быть детьми или чадами Божьими. Он дал власть нам быть детьми Божьими. Это говорит нам за не только право, авторитет, это говорит нам за способность. Бог, когда нас возродил, мы потом немножко поговорим за возрождение. Те, которые уверовали, приняли Господа, тем Господь дает способность быть детьми Божьими. И быть чадами Божьими – это сином, или это слово, которое обозначает спасенный. Мы спасены, и в результате этим мы дети Божьи. Если мы дети Божьи, это значит, Бог стал нашим отцом, мы стали Его детьми, Он нас усыновил. И тут апостол Иоанн говорит нам за усыновление. Это все разные темы, на которые можно говорить целые проповеди. Мы слышали в прошлом, и брат говорил, и я говорил на эти темы. Когда мы говорим за эту группу, а те, которые приняли Его, это включает людей, которые в 10 стихе, это те, которые были в мире, которые противятся Ему, которые отвергли Его, но из мира есть те, которые приняли Его. 11 стих говорится, помимо мира Он пришел к Своему народу, избранному, особенному, святому народу. И среди них, несмотря на то, что большинство отвергли и противится Его до сегодняшнего дня, с этой массы еврейского народа есть группка, остаток, которые приняли Его. Бог имеет свой избранный народ. Апостол Иоанн здесь говорит за избранных. Мы говорим за избрание. Наше спасение – результат того, что Бог избрал нас до создания мира, чтобы спасти нас и усыновить нас, и сделать нас Его чадами, чтобы Он был наш Отец Духовный, Небесный. Апостол Иоанн за все эти темы тут открывает нам в этих двух коротких стихах. Это дает нам много, о чем мы можем пойти сегодня домой и размышлять до следующего воскресенья, если мы доживем и вернемся. Когда мы говорим за Израиль, мы понимаем, что в Старом Завете это был особенный, избранный народ Божий на земле, который должен был представлять Господа всему миру. Это не говорит о том, что весь Израиль был спасен. Потому что Бог имел особенное взаимоотношения с своим народом, но это был завет, который Господь сделал с Авраамом, с этим народом, чтобы они были его посланники в этом мире. Но это не говорит, что все в этой нации были спасены. Спасение всегда было и будет, и есть личное. Только тем, которые приняли его в той третьей группы людей. Есть группа в мире, которая отвергает, есть Божий народ, который в общем отвергает, но есть общая группа людей и всех жителей мира, независимо от происхождения, страны, национальности, рождения, где они появились, а которые принадлежат к народу Господнему. И эта группа людей, а тем, которые приняли Его, эта группа людей отличается тем, что они Его приняли, они верят слову и обетованию Господа. Израиль, как избранный народ Господа на земле, ему впервые, в первую очередь, Бог послал своего Сына. Это был тот Сын Его возлюбленный. Единственный. Это был тот Сын, который был Бог, который был там в начале, который все сотворил. Все через Него Бог сотворил через Сына Своего. Апостол Павел пишет от Его, для Него, ради Его славы. Иоанн говорит, Он был светом, который пришел. Бог послал Сына Своего в первую очередь своему народу. Иоанн Креститель, когда он пришел, он проповел в первую очередь народу Господнему. Вот Агнец Божий, мы дальше будем читать в этой главе, когда мы дойдем к концу этой главы, когда Господь пришел к Иоанну. Потом, когда церковь началась после дня Пятидесятницы, день Пятидесятницы, главным образом впервые апостол Петр проповедовал евреям. Там были и эллины, там были другие, много. Со многих стран собрались, и на многих языках они там говорили. Но главным образом это был Иерусалим, это был центр, это был храм. Это там собрались на праздник. День Пятидесятницы, это был праздник иудейский. Они собрались в храме. Не забывайте, что в храме было разделено, было место для иудеев, было место для еллинов, а дальше вообще было место для женщин и для других язычников. Иоанн Креститель, апостолы. И не только апостолы в день Пятидесятницы, но когда Евангелие началось распространяться, и особенно апостол Павел, мы когда проходили книгу Деяний апостолов, мы видим, что в каждом городе, куда бы он ни проходил, всегда в первую очередь он шел к народу Господнему. И они являются ключевым или корнем церкви. Они всегда были часть церкви, хотя меньшинство. Но этот остаток, эта малая группа из еврейского народа, она всегда была часть церкви. И они часть тех, которые не отвергли, не противятся ему, но наоборот приняли его, уверовали в его имя и стали духовными детьми Божьими. Третье, когда мы возвращаемся к этому слову, те, которые приняли. Это слово, оно связано с верой. Принять и уверовать, это соединены слова. Спасение приобретается теми людьми, которые из рук Божьих принимают тот дар, бесплатный дар, подарок, который Бог дает и предлагает человечеству. Благодать, она свободная, она даром дается. Послание к Ефесянам, мы знаем, 2 глава, 8 стих. Мы когда-то проходили послание к Ефесянам. Благодатью вы спасены. Это дар веры. И благодать, и сама вера – это подарок, и это дар, который Бог дает грешному человеку, когда он его возрождает к новой духовной жизни. Чтобы дар принять. Если я вам что-то даю, вы должны его из моих рук взять, когда я вам даю. И вы должны верить, что я вам его дал навсегда. Я завтра не приду и не буду у вас требовать, чтобы вы мне его отдали назад. Дар дается одной личностью, другой личностью навсегда. В этом заключается вера, что мы верим в те слова, в те обетования, которые мы находим в Слове Господнем. Он нам обещал, он нам даровал, и Господь еще никогда слово свое не сдержал, а наоборот, выполняет. И те пророчества, которые еще не сбылись, они сбудутся, Господь выполнит свое слово. Так что вера – это вечный дар. 11 глава, 6 стих послания к евреям. Конечно, мы читаем, что вера нужна, чтобы угодить Богу. Потому что верующий в Него должен верить, что Бог исполнит свое слово. Так что спасение, вера, принятие дара, который Бог предлагает человеку, это является акт Божий. Это то, что Бог делает, и Бог требует, чтобы человек с своей стороны принял и верил в тот дар, который Бог предлагает людям. Это первое, что мы находим в этом тексте, который мы сегодня читали. Второе, я хочу, чтобы мы коротко поговорили на тему спасения. Мы говорили, и брат Мартынчук говорил на эту тему часто. Мы каждое воскресенье практически любой текст, который мы читаем, он связан как-то с нашим спасением или выполнением, когда Бог вводил нам план свой спасения, или то, что Он сделал в нашей жизни, или то, что Он будет делать в дальнейшем в нашей жизни. Но спасение имеет много аспектов ему. В прошлом мы спасены от тех грехов, в которых мы родились, Бог нас возродил к новой жизни. Мы, будучи мертвы в грехах и преступлениях наших, Бог оживотворил к новой жизни во Христе. Это один аспект нашей жизни. Но сегодня, в наши дни, даже сегодня, когда мы пришли на собрание, Господь спасает нас от нашей плоти, от наших грехов, от наших помышлений. Мы можем тут сидеть и грешить. И Господь сейчас дает нам силой Духа Святого через Слово, которое наполняет наше размышление, и сердце наше может ограждать нас и сохранять наше помышление и спасать нас. Но и в дальнейшем мы верим, что Бог то, что начал доброе дело в нашей жизни, апостол Павел пишет послание к филиппийцам, совершит до дня оного. День Господень, день Он, и тогда, когда Господь придет, чтобы взять свою церковь, те, которые уверовали, вот этот 12 стих, эта группа, включая нас, которые тут сегодня, до того дня Господь, написано Он, в нашем тексте говорится, Он совершит до дня Онного, на греческом языке это говорится, что Он будет совершать, Он будет спасать нам ежеминутно, ежесекундно, хранить нас, держать в своих руках до того дня, когда Он приведет нас в свое присутствие, в свою славу. Силой Своею, не нашей силой, не нашими стараниями. Спасение. Разные аспекты Его. Иоанн здесь упомянул нам четыре аспекта нашего спасения. Принятие Его. Во-вторых, мы читаем здесь за власть или право, которые чада Божие имеют через усыновление. Третья часть нашего спасения, которую Иоанн здесь отмечает, является вера. И самое главное, в конце 13 стихе говорится, но от Бога родились. Возрождение. Это четвертый аспект нашего спасения, который Иоанн здесь касается. Мы уже поговорили немножко о том, что мы должны принять дар, который Бог предлагает нам. И результат того, что мы, когда мы получаем и принимаем дар спасения, Бог усыновляет нас и делает нас членами Его духовной семьи. В Старом Завете Израиль был избранный народ Божий. Но это был народ, это была страна, это было 12 колен. Но церковь отличается от Израиля в том, что мы часть тела Господнего. Каждый из нас имеем роль и функцию. Апостол Петр пишет, мы как живые камни присоединяемся друг к другу, и строится живая церковь, тело Господнего. Но это сравнивается и с семьей. Апостол Павел в послании к Ефесянам сравнивает церковь с семьей. И параллели строит между главой семьей, между женой, между детьми, как Господь во главе церкви, через Слово Свое учит нас. Много параллелей мы в Священном Писании видим между церковью и семьей, или духовной семьей, которая является церковь. Когда мы говорим за усыновление, я думаю, брат и сестра Мартынчук это ощущает в своей жизни, так как, может быть, никто из нас не понимает, потому что это лично касается вас. Но если вы представьте, чтобы это коснулось каждого из нас, чтобы мы детально поняли, что обозначает усыновление. Это чудесная вещь, что в мире люди, которые не имеют детей или желают, могут усыновить ребенка или детей. Обыкновенно или часто это случалось в прошлом детям, которые были сироты, полные сироты. В нашей культуре, в нашей стране это не всегда сироты, но по разным причинам мы видим усыновление. В нашей культуре, по нашему закону американскому, тот, который получает усыновление, получает все привилегии и все права к тому, что принадлежит к тем людям, которые усыновили его. Все имущество, все богатство, все благословения, все негативное, и честь, и славу, и то, что может быть негативное тоже. Духовно говоря, усыновление, когда мы говорим о нас, что Бог нас усыновил и сделал нас сонаследниками с Его Сыном Иисусом Христом, на одном уровне участвовать в Его духовных благословениях. Когда мы начинаем думать на эту тему, то это славная истина. Чтобы принять дар спасения, обозначает, что нам дано здесь слово, употребляется власть. Власть, сила, авторитет, привилегия, возможность. Израиль тоже понимал, что такое принадлежит Господу, но получить спасение в Старом Завете Израиль, как я уже раньше сказал, не получал как общий народ, но личные личности приходили к Господу. Это был Старый Завет, но в Новом Завете, который Господь заключил с нами на кресте, этот план предлагается теперь не только Израилю, но всем. Всякий, кто придет, Господь даром дает. Мы только что пели. Господь призывает. Что это обозначает? Иоанн пишет в своем первом послании, в 3 главе, 1 стих, посмотрите, какую любовь Бог проявил нам. Усыновить ребенка, который не имеет родителей, это проявление особенной любви этому несчастному ребенку. Как мы, будучи грешниками, мертвы в грехах и преступлениях наших, в которых мы родились, в грехе, который мы получили от Адама, как мы были блаженны или несчастны? Несчастны, погибшие грешники. Мы прошлое воскресенье, когда мы говорили за развращенность человеческой, я цитировал Давида, как он говорит, ты меня извлек из тернистого рва и поставил ноги, степи мои на камень укрепил. Мы ощущаем, мы понимаем, насколько эта любовь Божия проявляется нам, негодным, грешникам, недостойным, чтобы Он излил на нас любовь свою через Сына Своего Иисуса Христа. Апостол Павел пишет Галатам, 4 глава, 5 стих, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего в мир. Для чего? Чтобы мы, веруя в Него, получили усыновление. Adoption. Давайте прочитаем послание к римлянам, 8 глава с 15 стиха. Апостол Павел то же самое пишет, говорится с 14 стиха, ибо все мы, водимые Духом Божиим, являемся сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но вы приняли духа усыновления, которым вы можете взывать Ава Отче. И этот самый дух свидетельствует нашему духу, что мы дети Божии, если дети, то сонаследники, наследники Божии, если только с ним страдаем, чтобы с ним прославиться. Что значит, что Бог нас усыновил? Это значит, что Он называет нас своими детьми. Кого детьми мы были раньше? Прошлое воскресенье брат говорил, дети сатаны. А теперь мы стали детьми Божьими. Бог нас взял из того мира тьмы и перевел нас в свой свет. Пришел свет и осиял нас. Быть усыновленным, быть дитям Божиим. Это значит, что не только Бог называет нас своими детьми, но дает нам право называть Его Отцом нашим. Апостол Павел, мы только что прочитали. И кто еще свидетельствует об этом? Дух Святой. Где живет Дух Святой? В нашем сердце. Вы чувствуете в вашем сердце свидетельство Духа Святого? Даже когда мы недостойны, когда мы согрешаем, когда мы не чувствуем нормальное взаимоотношение с Богом, когда грех прерывает общение с Богом, не тянет ли вас к присутствию Божие на колени встать, исповедовать ваш грех, чтобы опять иметь общение с Ним? Дух Божий, Дух Святой свидетельствует. Слово Господне свидетельствует. Кто есть свидетельство или кто есть Слово? Иисус Христос, Бог свидетельствует нам, Он дает нам право называть Его Отцом. Если Бог наш Отец, если мы Его духовные дети, какое право дети имеют? Есть знаменитый фото Джон Кеннеди, когда был президентом, ему под стол залез его двухлетний сынишка. И, конечно, там было открыто, он здесь сидит в кресле, пришла пресса, сделала этот фото, и он до сих пор везде циркулирует. Маленький малыш, 2 года. Наш внук приходит к моей жене, если в школу или внучке на кухню. Они у дверей не останавливаются, они прямо туда забегают и говорят: там моя бабушка. Мы, как дети Божьи, можем не только устами своими говорить и называть, и приходить к Богу, Отцу нашему Небесному в молитве. И Господь научил нас, как молиться. Отче наш, Отец наш, сущий на небесах. Мы имеем эту привилегию приходить в присутствие Бога. Вопрос: кто в Старом Завете, кто из израильского народа вошел в присутствие Божие? С дерзновением мы читаем послание к евреям. Без страха. Через занавесь, который, завеса, которая разорвалась через Иисуса Христа. Кто из еврейского народа вошел в присутствие Божие? Никто. Никто не имел права. Первосвященник один раз в год, в день очищения, мог входить туда с кровью. Сначала за себя жертву принес, потом за народ, потом взял кровь в чашу, кровь Агнца, и зашел и окроплял ковчег завета в святое святых, где было присутствие Божие. А нам, будучи его детьми, которых Бог усыновил, Бог говорит: приди ко мне, входи, приходи. Как тот маленький ребенок, мы не должны страшиться. Мы должны иметь правильное благоговение, когда мы приходим в присутствие Божие. Поймите правильно контекст того, что здесь мы читаем в Слове Господнем. Но то, что мы, как верующие люди, имеем, оно абсолютно несравнимо с тем, что имел израильский народ, несмотря на то, что это был особенный земной избранный святой народ Божий. Насколько превосходит наше взаимоотношение с Богом. Быть детьми Божьими, чтобы Бог был нашим духовным отцом. Знаете, что это еще обозначает? Это значит, что мы участники во всем том, что Бог имеет для нас. Интерес Божий, внимание Божие устремлено на нас. И в чем оно заключается? Во-первых, это говорится о том, что мы имеем общение с Ним. Дальше Иоанн пишет в своем общении: мы имеем не только с Богом Отцом, но с Сыном Его общением. И мы друг с другом имеем на этом основании общение. Но интерес Божий проявляется в нам, что Он заботится любезно или с любовью к нам. Человеколюбие Божие нельзя сравнить с тем, как мы любим друг друга. Нет большей любви. Господь сказал, если человек положит жизнь свою за друга, но это несравненно. Сравнить нельзя с тем, что Господь положил свою жизнь в любви своей за нас. Но Бог, Отец, Он устремил и изливает свою любовь и заботливость на нас, как Отец. И если Отец любит Сына Своего, Он не только заботится о Нем, но Он и наставляет Его. Он Его учит, Он Его дисциплинирует. А в нашем разговоре мы очень просто говорим. Мы говорим, мы детям даем ремня. Как Господь с нами поступает? Чем Он нас бьет? Мы думали ли об этом? Брат говорил, Слово Божие, оно полезно. Полезно, когда Бог нас иногда бьет или наказывает за грехи наши. Потому что если бы не бил Он, знаете, что Бог мог бы сделать нам? Бог мог бы уничтожить нас. Но Бог любит нас и выливает, проявляет на нас не только любовь свою, но и дисциплину свою. И дальше мы читали послание к римлянам: будучи детьми Божьими, мы наследники всего Его духовного богатства и славы. Первые стихи 1 главы послания к Ефесянам: благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который благословил нас, сколько благословениями? Всяким духовным благословением во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. Даром всех Господь призывает к себе и дает, и всякий, кто придет, может принимать. А те, которые приняли Его, уверовали во имя Его, а Господь дал власть быть Его детьми. И это говорит нам за усыновление, которое Бог совершил ради нас. Конечно, мы понимаем, что усыновление – это Бог Отец нас усыновил, но процесс усыновления, когда мы идем усыновить кого-то, надо было идти через суд. Господь нас усыновил и стал нашим духовным отцом через посредничество Его Сына Иисуса Христа. Тот суд, который Бог совершил над Сыном Своим на кресте, это через Его посредничество, что мы вошли в это взаимоотношение с Богом. Если бы Иисус не пострадал бы за нас, то, что мы утром вспоминали, то мы должны были уплатить бы грех, цену за наш грех. А уплатить за наш грех никто не может. Если бы один человек собрал бы все богатство в мире, это недостаточно уплатить за один грех, который мы совершили, а мы каждый день грешим. Да, мы стали соучастниками или наследниками и сонаследниками через примирение, которое мы имеем в Иисусе Христе. Все благословения, все богатство и всю славу, которую Сын Божий имеет, мы будем с Ним участвовать в этом. Усыновление – это право, это власть, это авторитет. И оно дано каждому, кто верит. Это слово на греческом языке обозначает то, что позволяется. Кому оно позволяется? Кому эта власть позволяется? Только тем, которые примирились с Богом. Получившие оправдание с Богом, мы теперь имеем мир с Богом, правда? Это слово обозначает то, что разрешается. Это слово обозначает свобода. Свобода приходить в присутствие Божие, называть Его Отцом. Это способность выполнять что-то без преграды. Нет никаких преград, когда мы приходим в присутствие Божие, и мы можем называть Его Отцом нашим. Даже когда мы согрешаем, мы можем с покаянием, с исповеданием приходить и возвращаться в Его присутствие. Нет преграды никакой, занавес, которая в храме закрывала и не допускала никого в святое святых открыто. И мы в самое присутствие Божие можем ходить. Когда мы говорим за эту власть или авторитет, который мы имеем, быть детьми Божьим, это та власть, которая дается нам. Она не наша по рождению. Бог даровал нам эту власть. Кто в государстве, или брат наш военный здесь сидит, он свой авторитет, независимо от его чина, который он носит, он имеет авторитет, который дан ему кем-то, который выше его. И кто выше нас? Иисус Христос, Сын Божий. И он получил свой авторитет, власть и силу от Отца Своего Небесного. И каждый из нас подвластный под авторитетом Господним через Слово Его. И кто имел эту власть? Эту власть, эту силу, которая дана нам, Богом, она отличается от того авторитета или власти, или силы, которую Иисус Христос имел. Он мог учить как авторитет, как голос авторитетный, который никто никогда не учил, не проповедовал, как Господь. Господь Своим Словом мог излечить человека. Почему? Потому что Господь все сотворил. Если Господь все сотворил, когда ничего не было, материи не было, и Господь сказал, да будет все, то неужели Господь не может создать человеку расслабленному, встань и ходи? Или слепому смотри и видь? Или глухому слышь? Или мертвому Лазарь, встань и пойди? Для Господа... Господь даже не сказал, женщина подошла и только дотронулась к его риз. Не к одежде его, а к ризе. Халату его длинному, который он носил. Может быть, ремень такой был, который висел. Мы не знаем буквально, как это было. И она получила исцеление. Право, авторитет. Это слово на греческом языке имеет два значения. Первое, как я уже сказал, это то, что дано нам. А второе значение – это то слово, которое сам Иисус Христос имел буквальную силу этим заниматься. Это то слово, которое мы переводим – динамит, которое в компактном состоянии имеет всю энергию сделать большой взрыв. Но, конечно, тот дунамис на греческом языке, это слово, которое Христос имеет, это творительная сила, которая сотворила все и не имеет преграды или лимита. И самое большое чудо, то, что Бог творит в наше время, это то, что Он может спасать человека. И как Он его спасает? Иоанн пишет нам, говорит, не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились через возрождение. Эту власть, этот авторитет быть и называться детьми Божьими, Израиль, потому что он его отверг и противился. Апостол Павел пишет нам, мы размышляли в 11 главе послания к римлянам когда-то пару лет тому назад, что временно Бог эту власть, авторитет главным образом дает язычникам ради того, что Израиль отвергли Господа, Евангелие пошло до края земли и достигло нас сегодня. Евангелие предлагается теперь всем. И это усыновление, оно теперь предлагается не только членам израильского народа, иудеям, но и язычникам, и нам. Итак, когда Иоанн пишет здесь за спасение, вторая часть 12 стиха показывает нам важность не только принять, не только верить, но важность возрождения. Спасение, право быть детьми Божьими, оно требует веру. Вера – это не только осознавание фактов, что когда-то жил исторический человек, которому имя было Иисус. Это мы можем в любой энциклопедии найти и в голове нашей знать. Это не вера. Это учение, это обучение, это чтение книг исторических. Да, такой человек какой-то жил. Не в этом является вера. Вера является в имя Иисуса Христа, здесь написано. Те, которые приняли, те, которые уверовали во имя Его. Нет другого имени, через которого мы получаем спасение. Вера, она только находится в одном месте, в одном источнике. Я есть путь. И истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как не через, только через меня. И верить во имя Иисуса Христа, это не значит только знать факты за Его смерть и воскресение, но полностью доверить наше спасение на то совершенный труд, который Бог на кресте сотворил. Когда Господь сказал «совершилось» или «окончилось», это значит, мы теперь не можем добавить ничего к этому. Мы должны полностью доверить, что этот пропуск нас доведет до вечности. У вас когда-нибудь было какое-нибудь сомнение, может быть, если вы купили билет какой-то на самолет или на автобус, или еще куда-нибудь, действительный ли он или нет? Пропустят вас или нет? Кто через границу ездил, вы паспорт даете, примут вас или не примут вас? А тем, которые приняли Его, которые уверовали во имя Его, Он дал паспорт, Он дал усыновление, Он дал возрождение. Да, верить, вера, это обозначает вложить нашу веру в Иисуса Христа. Каждый из вас сейчас на скамейке сидит, и вы никогда не смотрели под низом, если она удержит вас, даже если полный ряд сядет людей. Правда? Мы инстинктивно мы осознаем, что она где-то прошла проверку на фабрике до того, как их здесь установили. Мы улыбаемся, но я думаю, тут пример, который я хочу сказать. Мы можем сесть, и эта скамейка не только удерживает нас, но она дает нам какой-то уровень уюта и покоя, правда? Мы можем сесть и успокоиться в физическом смысле на удобной скамейке. Подобный пример, я думаю, много раз, и тут мы говорили и вспоминали, правдиво или нет, но человек прошел над Ниагарскими водопадами на кабле. И говорит, кто верит, я прошел. Да, все видели, все умственно знают. Но он говорит, ну кто доверит мне перенести вас? Видите, мы когда приходим в своем духовном банкротстве к Господу и осознаем, что сами мы не можем туда перейти, на ту сторону. Мы нуждаемся и должны поверить и доверить Иисусу, что Он, начавший доброе дело в нас, совершит и будет совершать ежедневно, ежеминутно, ежесекундно до того пункта, когда или через смерть мы явимся перед Его величием, или превосхищении Церкви. В этом заключается вера, что мы полностью доверяем Его. Но не только спасение приходит от веры и принятия, и о покаянии Иоанн будет дальше говорить в своем послании, и другие аспекты спасения. Но в 9 главе послания к Римлянам апостол Павел пишет, говорит, вера приходит от слова и от слышания слова. И дальше там говорится, кто будет веровать и креститься, и свидетельствовать. Мы должны не только устно говорить о том, что мы верим, но мы должны это продемонстрировать. И демонстрируется символически в крещении, когда мы подаем людям крещение, когда люди погружаются в воду, они свидетельствуют о том, что они уже для себя умерли, и мы их закопали там, погрузили в воду. И когда человек выходит с воды, это символ новой жизни, воскресение для новой жизни, и это символически, это картина нашего возрождения. Мы были мертвые, Бог нас оживотворил. Так что спасательная вера, она верит тому, что Бог делал, и она свидетельствует. И без исключения спасение является результат того, что Бог делает в нашей жизни. Иоанн здесь говорит, что это те, которые родились от Бога, возрождение. Что значит быть рожденным, возрожденным? Дальше мы будем читать, Господь с Никодимом говорит за возрождение. Дальше Господь будет говорить у колодца с женщиной, которая пришла воду пить. И Господь говорит, воду, которую я тебе дам, ты больше не будешь жаждать. Дальше Господь будет говорить, я есть свет, который пришел в мир. Господь будет говорить, что я хлеб, который сошел с неба. Я есть, эти все выражения Господа, мы обратим их в дальнейшем внимание. Но на сегодняшний день Господь здесь говорит, что мы должны возродиться. Что это значит? Мы говорим, что по-английски born again. Второй раз родиться. Духовно родиться, Господь сказал Никодиму. Что это значит? Это тот процесс, через который Бог берет грешного человека, который противится Его и отвергает Его и делает его способным стать Его чадом или детем. Благодать, она полностью от Бога. Слово Господне Иисус Христос, Дух Божий является источником. 12 глава послания к евреям. Иисус Христос – начальник и совершитель нашей веры. 1 Иоанна 3 глава 9 стих говорится там опять за возрождение наше. Очень просто суммировать возрождение – это говорит нам за силу Божию. Когда Бог сотворил Адама из праха земли, он лежал мертвый, без дыхания, до того момента, когда Бог вдул в него дыхание жизни, и человек начал дышать. Духовно говоря, мы все родились мертвы в грехах наших и преступлениях. И Бог возрождает нас, Он вдул в нас Дух Свой, возродительный. И тогда дает нам дар покаяния и веры, чтобы мы приняли то Евангелие, которое Он делает нас способными принять. Но должен человек быть возрожден, и это мертвый человек, труп на кладбище не может сам себе это сделать. Возрождение говорит нам за силу Божию спасти нас. Пойдите на кладбище. Никто там еще не дал себе жизнь физическую. А что говорит за духовную жизнь? Точка зрения Писания, которое описывает нам, кто такое Дитя Божие, оно очень отличается от того, как мир считает Дети Божии. Мир считает, что член церкви или кто-то, который религиозный, это Дети Божии. Слово Божие совсем наоборот говорит, если человек невозрожденный, Господь сказал Никодиму, он не войдет в Царство Небесное. Мы должны понять, что значит вторично возродиться или иметь возрождение. Когда Иоанн здесь описывает возрождение, те, которые от Бога родились, Обратите внимание, что он употребляет три негативных выражения. Не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа. Не, не, не. А потом он говорит, от чего происходит возражение? От Бога. Очень просто, Бог – источник, Бог – та сила, которая может это сделать. Когда Иоанн говорит, что не является возражение, он, во-первых, говорится не от крови. Что это значит? Духовное возражение или рождение свыше, оно не так получается, как в нашей жизни получается между мужем и женой, когда получается зачатие ребенка. Это не через наши гены, не через кровь происходит. Это не та сила, это Божья сила только может делать. Благодать или спасение, или возрождение мы не получаем через гены наших родителей или ДНК. Евреи гордились, что они произошли от Авраама. И не думали, что ради этого они спасены. И что Господь им отвечает? Не гордитесь, от кого вы произошли. Потому что ваши поступки доказывают, что отец ваш не Авраам, а сатана. Но личности были. Авраам веровал, другие веровали в Старом Завете. Когда Иисус Христос родился, Анна была там, Симеон был там, пастухи пришли, мудрецы пришли. Мария слагала все слова в сердце своем, которые ангел ей сказал. Когда Иосифу ангел явился, он взял Марию быть своей женой. Они поверили, были те, это те, которые уверовали и приняли, и получили возрождение от Господа. Но возрождение это не случается силой крови, натуральным процессом. Нам далеко не надо идти, среди нас мало иудеев, но мы живем в стране, которая даже до нашего дня считается, в всемирном рынке считается христианской стране, хотя она далеко-далеко не христианская страна по характеру. И есть те, которые говорят, что я родился в христианской стране, как будто бы это дает им доступ к Богу, к возрождению, к усыновлению, к вере, к принятию дара спасения. Абсолютно нет. Так как точно израильтян, родившийся от Авраама, не был спасен и нуждался в спасении, в крови, заместительной жертвы, так точно и тот, который родился в Америке. Не наше происхождение, а кто нас возродил. Во-вторых, здесь мы находим выражение второе, которое говорится не от хотения плоти. Когда Новый Завет говорит нам за плоть, это обыкновенно говорит за наши желания, за нашу волю, то, что мы хотим в нашей жизни, за наши аппетиты, то, что влечет нас, то, что интересует нас. Иоанн пишет здесь, говорит, то, что интересует нас, оно не дает нам возрождения, потому что мы не способны об этом правильно даже думать или получать это. Нерожденный ребенок не может приказать своим родителям, что он хочет родиться мальчиком или девочкой, или высоким, или коротким, или много волос, или мало волос, или еще какие-то физические характеристики. Это не зависит от его, это зависит от мужа и жены, от родителей, которые зачатие произошло. И его гены, его ДНК, они совмешались с те его родители. Возрождение – это от Бога, когда он вселяется в нашу жизнь. Наши чувствования – наша плоть включает наши эмоции. Есть некоторые люди, которые считают, что они возрожденные, потому что они когда-то на собрании были или плакали. Может быть, даже Слово Господне их обличало, и они осознавали, что они грешники. Может, даже подняли руку или даже вышли и плакали впереди. Но наши эмоции нас не спасают. Я могу сегодня чувствовать близко к Господу, а завтра чувствовать, как Давид, далеко-далеко от Господа. Давид, когда согрешил, он абсолютно не чувствовал себя близким к Господу. Он осознавал, что между Господом и им грех. Ему надо было покаяться в нем. То, что не от плоти, это включает наши эмоции, чувствование наше, знание нашего ума. Оно не включается, оно невозможно стать чадом Божиим через эмоциональный какой-то experience. Даже ходить в церковь, даже читать Слово Господне или Корнилия, молиться или давать бедным людям. Третье здесь негативное слово, говорится, не от хотения мужа. Это слово немножко труднее понять, но опять это говорит за то, что мы как люди, мы можем родиться в самой бедной стране, без возможности, и можем выкарабкаться на самую верхушку силы, правда? Самый бедный может стать президентом в Америке, данные какие-то там шансы или возможности. Иоанн пишет здесь, что наше желание быть детьми Божьими, даже если мы имеем такое желание, мы не способны его ввести в действие, потому что у нас нет этой силы, только Бог может это сделать. И иметь такое чувствование, оно не дает нам права быть усыновлены Божьими, стать членами Его духовной семьи. Человек должен принять и он должен действовать даром веры, который Бог является инициатором. Это дар, который Бог дает. И когда Бог предлагает, тогда мы можем его принять и действовать им. Но первый шаг – это всегда Бог простирает с небес милость свою, любовь свою проявляет человеку. Господь сказал, придите ко мне. Никто не придет, если Отец его не призвал. Когда здесь Иоанн пишет, говорится, что оно нет крови, возрождения нет, хотения плоти, оно нет хотение мужа, говорится, но оно от Бога родились. Те, которые родились от Бога. Что значит родиться свыше возрождения? Это то, что Бог желает для людей. Апостол Павел пишет Тимофею и говорит, молитесь. Воля Божия является, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к познанию Господа. Апостол Петр пишет в своем послании, Бог долго терпит. Почему? Он не желает, чтобы кто-то погиб. Спасение людей, грешников является воля Божия, является желание Божие. Не желание человека, а желание и сила Божия, которая может это совершить. Иоанн, объяснив нам, что не является возрождение, теперь показывает нам, насколько чудесно акт Божий, воли Божией, избрание нас к спасению. И тема этих стихов, которые мы сегодня говорим, это говорит нам за то спасение, которое Бог предлагает нам. То предложение, что Бог желает, чтобы мы были Его дети и всех тех, которые уверуют. И этот текст, он включает всех. И дает нам привилегию возрождения, дает нам привилегию веры, дает нам привилегию усыновления, возрождения. Это обещание, оно дано всем людям, которые уверуют. Только тем. Дальше Иоанн 3 главе будет говорить, Бог так возлюбил Бог мир, что Он отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Его. По-английски этот стих имеет значение из всего человечества, кто уверует или кто примет этот дар, получит вечную жизнь. В результате того, той силы, которую Бог имеет. Избрание. Много текстов Писания учит нас. Мы много раз имели проповеди на эту тему, но избрание наше, это является духовная истина, которая провозглашается во всей Библии. Не только в Новом Завете, но и Старый Завет, и Новый Завет. Что такое избрание? Избрание является акт Божий. Это является то, что Бог до создания мира избрал во Христе Иисусе, в Сыне Своем, тех, которые Он приведет к познанию Его, через возрождение, через дар веры, который люди примут Господа и получат спасение. Можете записать дома, прочитать 8 глава послания к Римлянам, особенно 28 по 30 стих. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 4 по 11 стих. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, там Бог избрал нас к спасению. Тимофея, 2 послание, 2 глава. Первое послание Петра, 1 глава, Господь избрал, или апостол Павел, Петр даже пишет, избранным в Господе. Верующие люди – это те, которые Бог избрал. В Старом Завете Он избрал народ быть светильником или свидетельствовать, но лично Он избирал людей, которых Он спасал. И для нас мы только можем сказать, что насколько мы блаженны, и насколько мы должны славе благодарить Бога, что Он нас избрал и спас. Потому что мы сами не можем это сделать, но Он это сделал для нас. И в этом выражении Иисус, конечно, говорит через Иоанна, говорит, те, которые приняли Его, которые уверовали Его имя, Бог дал нам власть это, потому что это Бог сделал. Иисус Христос говорил за избрание, особенно в 6 главе, начиная с 37 стиха этого же послания Иоанна или Евангелия от Иоанна. 37 стих, Иисус здесь говорит, все, что дает мне Отец, ко мне придут, и проходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с неба не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля пославшего меня Отца есть та, чтобы из тех, которых Он мне дал, ничего не погибнуть, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Что Господь говорит здесь? Он говорит, что есть те люди, которые Бог, Отец, избрал и доверил их своему Сыну Иисусу Христу. Кто это люди? Это мы, это те, которые Он избрал, это те, которых Он возродил, те, которые Он дал дар покаяния и веры, принять это от Его. В 37 стихе Иисус говорит, все, которых Бог избрал, они придут к Сыну в свое время. В 39 стихе там написано, все, которые придут к Христу, никто из них не погибнет, не будет потерян. Господь всемогущий сохранит нас от падения. Последние стихи посланники Иуды говорят. 40 стих, там говорится, что все, которые верят в Иисуса Христа, имеют вечную жизнь. Что остается? Бог все предоставил, Бог все приготовил, Бог все сделал. Остается только тем людям, которые слышат Евангелие, Господь это всем предлагает, говорит, придите ко мне все. Это возлагает на всех людей ответственность принять, верить, получить усыновление, быть возрожденными, войти в Царство Господне. Иоанн будет еще больше писать об этом в своем послании. Но ради того, что все люди виновны перед Богом, все люди, которые не верят, которые противятся и отвергают тот свет, который Бог послал. Иоанн здесь поясняет, говорит, что спасение, оно только возможное силой сверхъестественной, которую имеет Бог, который приводит грешника к духовной жизни. Дар Божий является милостив, является любезен, и он доступный сегодня всем людям, которые сегодня еще живут и дышат. День придет, когда этот призыв окончится, и тогда будет поздно. И те, которые не приняли Господа в тот день, они предстанут перед Ним тому Богу, который желает их усыновить, но предстанут перед Ним, как перед судьей, который призвал их на суд, чтобы осудить их на вечное мучение в озере огненном. Пускай Господь благословит свое слово, размышляйте об этом дома и перечитывайте опять эти тексты. Моя молитва, чтобы Господь даровал вам благословение через слышание этого слова, а сейчас мы встанем и помолимся.